Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Никита Воронков. Никита, привет. Всем привет. Здравствуйте. Да, значит, будем мы кардиограммой заниматься этого дня замечательного. Ну и начнем мы, собственно говоря, с первой большой, такой публичной, формальной, официальной пресс-конференции Джозефа Байдена. Он же Джо Байден, президент Соединенных Штатов, 46-й, по-моему. Угу. Так вот, значит, 65-й день, да, сегодня президентство этого замечательного человека. Ну вот так он, конечно, был публичен. Делал разные заявления, интервью давал, а вот большую пресс-конференцию впервые решил закатить. Ну и, собственно, что из этого получилось-то?
Но, во-первых, ожидания, да, были у многих, но когда же? Ну когда же? Потому что по сравнению с его предшественниками, Клинтоном, Бушем-младшим, Обамой и Трампом, он дольше всех затягивал с этой пресс-конференции, но уже... Есть главное заявление, например, на второй срок собирается Байден идти.
Чудо, да.
Потом ждет экономического чуда, он же рост до 6% ВВП. Это имеется в виду по США. Ну, конечно же, вакцинация чуть ли не первым номером шла. 100 дней президентства, вот такой сакральный срок, в который лидер пытается сделать максимально все, что обещал. 200 миллионов доз за 100 дней президентства. Вот такую цель установил для себя Байден. Сколько? 35 у него дней остается на то, чтобы организовать весь этот процесс. И надеется, что к концу апреля большинство школ в Штатах откроются. Как раз-таки тоже это будет венчать 100 дней его президентства.
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков на линии. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Сергеевич, как вы оцениваете, я, конечно, понимаю, что мы здесь не прорицатели, но, тем не менее, возможность второго срока. Это так, для красного словца было сделано или...
Я внимательно тоже смотрел за пресс-конференцию. Да. Он сделал это с таким определенным стебом.
Если вы все, троллил, все, это понятно.
Да, и он сказал дословно, он говорит, ну, вы знаете, там, мой предшественник тоже вроде бы хотел заявиться на 24-й год. Ну, конечно, я тоже заявлюсь, чтобы понятно, кто в доме хозяин. На самом деле, вот если вы внимательно посмотрите на эту пресс-конференцию, то мы увидим, насколько это слабая пресс-конференция, вот со всех точек зрения. Ну, конечно же, не с точки зрения организации, с точки зрения рекомендации носить двойные маски и все остальное, это понятно. Но вот посмотрите, как выглядит президент Соединенных Штатов Америки. Его предшественники, будь то Обама, будь то Буш-младший, будь то Трамп, всегда... четко показывает, что они хозяева в доме, и они никогда не позволяли себе сомневаться в своих действиях. Они никогда не позволяли, чтобы над ними попросту стебались. Вот сейчас мы видели, а это было очень четко по вопросу миграции видно. Ведь все то, что говорил Байден во время избирательной кампании, сейчас невозможно сделать. То есть физически он показывает, что Америка расколота. В Америке есть разные точки зрения. Есть демократы, есть республиканцы. Первое, что он сказал, когда объявили результаты выборов, что я президент для всей Америки. Я объединю и республиканский электорат, и я объединю тот электорат, который является демократическим. Сегодня он очень четко говорит, нам нужно сделать прежде всего все для того, чтобы Сенат стал ручным. Сейчас у нас голоса 50 на 50 распределены, но надо сделать так, чтобы Камила Харрис, тот человек, который может принимать настоящее решение как глава Сената, чтобы она всегда была у нее ключевой голос, который бы она оттягивала на себя. Ключевые проекты мы также будем проводить исключительно для своей партии. Он говорит четко, что все, что было сделано Трампом, мы это уничтожим. Ему задают простой вопрос, а зачем вы хорошее уничтожаете? Вы не хотите съездить в эти лагеря, где сейчас содержатся малолетние преступники, потому что как еще можно назвать детей в возрасте от 8 до 11 лет, которые содержатся по 300-400 человек в лагерях, настоящих концлагерях. Это те люди, дети, которые перешли границу только потому, что был призыв Байдена. Все, кто придут пешком к нам в границу, пересекут, мы с ними разберемся, по какой причине они бегут из своей страны, и, конечно, мы их легализуем, и они получат гражданство. И эту сумасшедшую волну подстегнуло в Мексике. когда огромное количество родителей стали отправлять своих детей с призывом к лучшей жизни в Америке. А сейчас, когда Байдену задали вопрос, вы не хотите самостоятельно съездить и посмотреть, что происходит в этих лагерях, потому что вся республиканская пресса исключительно об этом и пишет. Он отвечает, я не хочу быть проблемой. Я не хочу, чтобы моя специальная служба или наша ФСО приехала и могла там кого-то кошмарить. Понимаете, для меня это очень сложная поездка. И это все упирается в то, что я могу сам стать проблемой.
Угу. Сергей Сергеевич, сейчас, извините, пожалуйста, я ваш монолог прерву, потому что есть еще там некоторые довольно важные заявления, и для Соединенных Штатов, по крайней мере, они действительно, может быть, критический характер носят. Ну, смотрите, он, Байден, говорит о том, что возможен рост в 6% ВВП, ведь при Трампе же экономика реально росла, безработица падала, все это мы все знаем, да, ему удалось с экономикой разобраться, если бы не пандемия. Но пандемия хвостом зацепила правление Трампа, и она, собственно говоря, ложится на плечи Байдена. Вот экономические последствия, еще не кончившиеся отнюдь пандемии. Вот за счет чего он это будет, на ваш взгляд, обеспечивать? За счет расширения каких-то вот международных связей со своими союзниками, партнерами или за счет чего? Вот эти 6%.
Понимаете,
это китайский показатель, по сути дела, нынешний.
Давайте будем честны. В каждой стране есть понятные внутренние ресурсы. В Соединенных Штатах Америки внутренние ресурсы мобилизованы очень сильно. То есть, по большому счету, выдавить что-то из внутренних ресурсов Америки возможно, но в самом лучшем показателе это, наверное, 2-2,5%. Это, если, скажем так, по максимальному ускорению задать всем отраслям экономики, со всеми поблажками, где-то прикрыть глаза на нарушения. То есть просто вдохнуть жизнь в разные отрасли. 2,5%. Он говорит о 6. 6% можно обеспечить в том случае, когда транснациональные корпорации будут еще больше отдаивать, простите за этот сленг, деньги из тех стран, которые являются сателлитными по отношению к Америке, либо их в кавычках союзниками, или не в кавычках союзниками. В Америке очень четко есть принятый такой термин, в том числе в мировой политике, который называется cash cow, двойная корова. Угу. И во многом демократы очень часто своих союзников называют cash cow на сленге. Они говорят так между собой. Когда ты разговариваешь с кем-то публично, тебе это никогда не скажут. Но когда в личной беседе тебе говорят, да, конечно, это страна кэш-кау, дойная корова, и мы будем ее доить. И вот сейчас, когда Блинкен приезжает в Европу, самая главная цель его не просто поговорить с НАТО, а сделать так, чтобы НАТО была более эффективная организация, которая бы больше денег приносила в американскую казну. Надо сделать все для того, чтобы вся большая Европа, единая, она платила и покупала американские товары.
И покупала, кстати говоря, сжиженный газ. Не напрасно Блинкен заявил, кстати говоря, примерно как Трамп говорил, о том, что «Северный поток-2» все-таки надо свернуть. Да? Еще месяц назад такой риторики не было, сейчас она опять появилась. Спасибо большое. Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. Иран атаковал ракетами израильское грузовое судно в Аравийском море. Пострадавших нет. Судно получило повреждения, но смогло продолжить путь. Телевидение израильское об этом, собственно, и сообщает.
Да, изначально оно следовало из Танзании в Индию. Это уже привычный нам тип судна-контейнеровоз. Принадлежал он израильской компании XT Management. И в Аравийском море, когда оказался, его поразила там иранская ракета. Во всяком случае, об этом сообщает телевидение Израиля. Судно должно добраться до Индии. Повреждения не такие серьезные. И там уже встать на ремонт. Офис вот этой компании израильской располагается в Хайфе. И владельцы компании уже предупредили о том, что произошло. Как сказано, опять же, в публикации, вот в этом репортаже израильского ТВ, силовые структуры получили информацию о том, что было совершено нападение, некий удар, и в свете подобных инцидентов в недавнем прошлом, как указывается, пытаются сейчас понять, оценить, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море.
Ну да, и, кстати говоря, какой-то, мне кажется, у таких историй бывает развитие.
У таких историй бывает развитие, да, но можно отследить, да, опять же, по последним месяцам, что, в принципе, развитие-то уже есть, оно такое, может быть, в каком-то смысле вялотекущее, но, во всяком случае, во что-то масштабное это пока не переливается. И вот почему так происходит, «Радио Спутник» объяснил главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последние полгода очень активно провоцировал Иран на какие-то военные ответы для того, чтобы внутри страны сплотить вокруг себя правый электорат и победить на выборах. Потому что Нетаньяху прекрасно понимает, что либо он каким-то образом переизбирается и сохраняет себя в политической системе, либо он садится в тюрьму. И здесь, в этом инциденте в Аравийском море, иранцы просто были вынуждены хоть как-то ответить, особенно после убийства иранского ученого, особенно после того, как были многочисленные провокации и на территории Ирака, в бассейне Персидского залива. Так что идет негласное противостояние.
Если говорить конкретно об инцидентах на море за последнее время между Израилем и Ираном, то, например, в феврале израильские СМИ писали, что в Оманском заливе на корабле произошел взрыв на израильском. Что стало причиной взрыва, не сообщалось, но, во всяком случае, возложили ответственность на Иран. А в начале марта Wall Street Journal ссылался на источники и в регионе, и в администрации США и писал, что за последние полтора года Израиль атаковал не менее 10 иранских судов, это преимущественно нефтяные танкеры. При этом Иран сообщил лишь о части вот этих нападений и, конечно же, во всех них винил Израиль.
Ну, да. Ну, таковы проявления, в кавычках, крепкой дружбы Ирана и Израиля. На разблокировку Суэцкого канала может уйти несколько недель. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России в Твиттер.
Но они ссылаются на Египет, на египетские власти, а те, в свою очередь, скорее всего, отреагировали на сообщение компании спасательной, да, или как ее назвать-то, экстренной, которая сейчас занимается вызволением этого контейнеровоза накануне.
МЧС.
Ну, не МЧС, это частники, они специализируются как раз-таки на этом.
Ну что, у нас на линии доктор экономических наук, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
Приветствую. Добрый вечер.
Ну, о последствиях можно говорить вообще вот всей этой неприятной крайней истории?
Ну, можно уже начинать закатывать глаза, да, потому что на самом деле доверие же, мы понимаем, в современной экономике главный, главный такой постулат, который нельзя предавать ни при каких условиях. И здесь некое доверие будет, безусловно, к Суэцкому каналу подорвано, но, с другой стороны, это не сказать, что лишает нас каких-то альтернативных маршрутов. И, например, Северный морской путь, пускай даже в данном случае не сильно применим, но в качестве запасного альтернативного варианта для любого рода поставок будет важен. Хотя, конечно, Суэцкий канал, мы помним, еще там 250 лет назад был достаточно искусственно сформирован. Мы помним, каким дорогой ценой он, в общем-то, дался мировому сообществу и на какие блага в развитии мировой торговли он послужил.
А вот скажите, пожалуйста, я вот сейчас совершенно наобум, что называется, открыл новость 2018 года и читаю. Россия готовит замену Суэцкому каналу. И да. Далее. Россия в скором времени обсудит с Индией и Ираном открытие международного транспортного коридора «Север-Юг». Более 7 тысяч километров протяженности. Вот этот проект, он сейчас существует в каком виде?
Я, наверное, не слишком профессионально могу дать суждение по этому вопросу, но глядя на то, что мы не рассматриваем его в качестве реальной альтернативы, он находится в зачаточном состоянии.
А можно предположить, да, учитывая, что несколько недель по прогнозам отводит на устранение полностью, да, вот этой ситуации в Суэцком канале, можно предположить, хоть какая-то часть товаров, которые еще не отправлены, их могут по альтернативным каким-то путям отправить?
Да, это вообще возможно? Это же огромные затраты.
Или это вряд ли, потому что все... Скажу.
Нет, здесь альтернативные затраты, все прочее, это все является иногда необходимостью. Мы сегодня с вами говорим, что если, а мы, похоже, верим в то, что за 3-4 дня эту ситуацию решить не удастся, то все остальное сформирует такую очередь, когда альтернативные затраты, а не стояние на рейде, да, будет меньшим из зол. И поэтому, на самом деле, я думаю, через 2-3 дня мы с вами услышим новости о том, что все вот эти последние, вставшие в очередь, действительно испытывают большую экономическую необходимость в использовании альтернативных путей. Единственное, как это повлияет на итоговую стоимость товара.
А не увидим ли мы новости в ближайшей какой-то перспективе о том, что Суэцкий канал расширяют, углубляют и все такое прочее?
А мне кажется, мы лет на 100 в этом смысле запоздали. Uh-huh. Если я точно помню, то примерно тогда был вопрос и были экономические прожекты, достаточно многомиллиардные, связанные с тем, чтобы действительно расширить, углубить, либо прокопать вот его двойник, да, своего рода. И здесь, видимо, сейчас-то уж точно это не реализовать быстро.
Да, вот скажите, пожалуйста, Константин Васильевич, вы уже упомянули раз Северный морской путь, но это же абсолютно другая климатическая зона, да, другие расстояния, другие типы кораблей. Ну, может ли это действительно быть реальной альтернативой? Ведь явно же дороже.
Запросто.
Расскажите, как это может быть?
Мы сами не должны комплексовать по поводу стоимости. Поверьте, сегодня масштабируемость мы видим на примере многих финтехс и всех прочих проектов, насколько, да, там Uber тот же, да, то есть масштабируемость, она решает проблему стоимости достаточно легко в современном мире, и поэтому здесь главное заручиться поддержкой большого количества участников вот этой мировой торговли.
Да, но в этом и проблема. В итоге... при современной политике. Понимаете, какая штука?
Проблема. Ну, так ее надо решать. Здесь мы же с вами, если вы меня как доктор экономических наук спрашиваете о том, возможно ли экономическая целесообразность, я вам точно могу сказать, да, конечно.
А масштабирование, вы имеете в виду, чтобы было много, так сказать, судов, много товара, и станет доставка дешевле, как бы, да, за счет партии
огромной. Безусловно, при соответствующем флоте, при соответствующей цене фрахта, которая будет контролироваться, да, здесь без всяких сомнений, мы точно с вами сегодня, я боюсь, что это только первый предвестник. На самом деле, Суэцкий канал, мы давно слышим, насколько перегружен, и это был лишь вопрос времени, когда возникнут вот подобного рода непреодолимые проблемы. Так что тут без поиска альтернативы, без дешевой альтернативы все равно никому не обойтись. И мне кажется, все мировое сообщество было бы заинтересовано в том числе в эффективном вот этом Северном морском пути.
Константин Васильевич, спасибо вам большое за оптимизм. Вы вселили в нас и во всех наших слушателей. Спасибо вам. Всего хорошего. Доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Нордов. Нашли очередную странность в работе онлайн-переводчика Google пользователи, недочет с политическим подтекстом. Ну,
и тоже не в первый
интрига,
раз.
Интрига. Ну какая? Расскажи, в чем она?
Смотри, при попытке перевести на русский язык, здесь, конечно, мы обращаем внимание на то, как пользователи изощренны в своих попытках, да, при попытке перевести одно и то же словосочетание, результат перевода расходится в зависимости от имени и фамилии политика, который в этом словосочетании
вот
фигурирует. Пример словосочетания. Biden changed for bad. И Putin changed for bad. По идее, нужно это переводить как кто-то, да, изменился к худшему. Но при этом Google переводит «Байден изменился к лучшему», а «Путин изменился к худшему». Аналогичное расхождение в переводе той же фразы применимо и к Дональду Трампу, и Бараку Обаме. Как ты думаешь, кто там к худшему, а кто к лучшему изменился из них?
Трамп или Обама?
Да.
Я думаю, Трамп изменился к худшему, конечно.
Да, Трамп к худшему, я угадал, да? Обама к лучшему, да.
Я сейчас эксперимент пока ставлю. Никита, ставишь? Ты рассказывай, рассказывай.
Вот, если все это вбить, значит, в Яндексе, то
ну,
там...
Ну, только что, Байден изменился к худшему, говорит мне Яндекс.
Все, поправили уже. А, Яндекс?
Яндекс-переводчик.
У Яндекса Байден нет вариантов. У Яндекса вариантов нет. Мы говорим о Google-переводчике.
Да-да-да, нет, но я просто альтернативу предлагаю.
Альтернатива, да. Яндекс переводит всех одинаково, и Меркель, и Макрона. Да. Но, кстати говоря, вот нам подсказывает коллега пишет, что нет, Меркель, Макрон в Гугле тоже к лучшему изменяется, а вот Эрдоган, угадай,
худшему,
что, да-да-да. Но, видимо, видимо, шалят люди, да, которые отвечают
роли
за
шалят,
работу.
Да.
Вряд ли, конечно, это искусственный интеллект все внедряет. И мы...
Это естественный интеллект, да?
Это естественный интеллект, да. Это корректировки уже с помощью естественного интеллекта. Это мое мнение. Но мы спросили у специалиста, как же так получается. И директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный ответил нам.
Конечно, человек влияет тем или иным способом на то, как потом будет работать искусственный интеллект. Мало того, всегда существуют некие заплатки, там, не знаю, на картах Гугла, если на них смотрит американец, надо Крым показывать одним образом, а если на них смотрит россияне, то показывают другим образом. То есть всегда есть исключения, которые регламентируют работу автоматики или искусственного интеллекта вот в этих особых случаях. Но самый, пожалуй, смешной вариант, который вспоминается за последние дни, он стал практически мемом. Это когда Google и Яндекс забивали слово «Цезарь». В одном случае Яндекс выдает «Цезарь» как салат, а Google выдает «Цезарь» как историческую персону.
Слушай, Никит, ну я все-таки проэкспериментировал.
На всех президентах
США. Нет, и теперь
США.
На Гугле. Нет, ну Путин изменился в худшую сторону, пишет. В худшую сторону. А про Байдена? Байден изменился к лучшему. Более лаконично и позитивно. Нет, Google по-прежнему так делает.
Google что-то знает, да.
Что-то знает, да.
Либо действительно стоят за ним вот те доброжелатели или недоброжелатели через слэш «подберите нужное».
После жалобы пианиста на засилие англоязычных песен на отечественных конкурсах Владимир Путин попросил проработать организацию русскоязычного песенного конкурса.
Да, и попросил проработать он не абы кого, а сразу и правительство, и администрацию президента. Видимо, в администрации президента тоже есть компетентные люди. В данной области, да, песенные конкурсы.
Что это за конкурс? Отечественные, где англоязычные песни? Это где перепевают, что ли?
Нет. Ну да, 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 да. Ну там
как бы, да?
Соревнуются голосами же, да, не
понятно.
Произношением, да, и да. Ты можешь петь хоть на хинди, угодно, хоть
да.
На чем.
Но песня должна быть, ну, вернее, популярная песня.
Песня должна быть, ну, не знаю, это мнение, да. Знаешь кого? Олег Акуратов зовут пианиста.
Акуратов,
сегодня
да.
Путин проводил по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения, опять же, для детей и юношества. Это речь идет о 19-20 годах. Так вот, и Олег Акуратов тоже получил слово и сказал, что, знаете, Владимир Владимирович, на песенных конкурсах, даже детских, много песен на английском языке. Я считаю, что это неправильно, а нужно нам прививать любовь к родине,
нет, с этим никто
к
не
родному
спорит,
языку,
да.
И это все важно для нас всех. Так
ну,
вот.
То есть на англоязычный запрет надо наложить. Ну что ж, неплохо.
Ну не то чтобы запрет, но, в общем...
Жесткое табу.
Поблагодарил, да, Владимир Путин за это предложение, сказал, что это ему кажется масштабным и важным, говоря о русскоязычном песенном конкурсе, и сказал, что обязательно над этим подумаем. Но как мы видим, что уже, так скажем, запрос в правительство и администрацию президента, это дальше, чем подумаем, да, скорее всего, дело уже пошло. Но послушаем, что думает вот о такой инициативе, и можно ли действительно с помощью подобных конкурсов привить любовь и к родине, и к языку родному. Советский и российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза прокомментировал.
Во всех странах есть свои конкурсы, а у нас их нет. Есть там междусобойщик под названием там «Новая волна», но он же вообще не про конкурс. А вот почему бы не провести этот конкурс? Любой желающий, кто хочет петь русские песни, пускай приезжает и поет русские песни на русском языке. Если мы здесь это проведем красиво, то с удовольствием к нам поедут и любые другие, там, дать три номинации, допустим. «Новая песня», там, «Вечная песня» или «Русская песня в исполнении иностранцев». Три главных приза. Знаешь, красиво будет.
Я, наверное, что-то не понимаю.
А Никита, вот
а у нас что,
нет
конкурсов русскоязычных песен, что ли? Я
задумался.
Не могу понять.
Мне кажется,
не
есть.
Может такого быть. Да, конечно, есть. Но а как они могут, так сказать, не существовать? Вообще, довольно много, и я уж не знаю, так сказать. И даже в Беларуси есть. Кстати, там русскоязычная, в основном музыка, вот Витебск, как он называется?
Славянский базар.
Славянский базар, пожалуйста. Ну, это я так сразу, навскидку, а еще есть и в России. Ну, ладно, пусть будет, любовь к родине, кто же спорит. Это дело хорошее.
Но лишний конкурс, он не помешает, наоборот, поможет раскрыть, наверное, новые таланты. Кто-то специализируется условно на каком-нибудь народном творчестве, да, и поет песни такие фольклорного направления, а на привычных нам конкурсах типа «Новой волны» той же, мне кажется, это, ну, не совсем, может быть, для публики заходит. А вот на специализированном русскоязычном песенном конкурсе это может попасть там в отдельную номинацию или вообще произвести, я не знаю, впечатление на жюри. Вполне себе, почему
кстати,
нет?
Кстати, наверняка есть конкурсы народных песен, да, народного
есть,
творчества.
Есть, но...
Может быть, это надо просто как-то,
может, это как-то
шире
раскрутить,
преподносить. Да, ну ты говоришь, раскрутить, совершенно справедливо, раскрутить. Может быть, так надо действовать. Ну, ладно, конкурс это здорово, а родная речь это еще лучше. Спасибо большое, Илья Харламов и Никита Воронков.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».